Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Вероника Кульганик. Сразу после выпуска новостей программа «Ваше здоровье».
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска коротко о главных новостях к этому часу. В Чечне погибли 4 мирных жителя. Госдума России сегодня рассматривает в третьем окончательном чтении поправки к закону о противодействии к экстремизму. Противодействие экстремизму. Израиль развивает массированную операцию в секторе Газа. В Шелковском районе Чечни минувшей ночью в результате обстрела автомобиля погибли 4 мирных жителя, 2 тяжело ранены. Как сообщили сотрудники МВД республики, корреспонденту Радио Свобода, огонь открыли российские военнослужащие. На дороге между Шалинским и Курчелоевским районами Чечни маджахеды взорвали автомобиль. Ранения получили 3 сотрудников ФСБ и милиционер. В Приднестровье объявлен траур по жертвам теракта 6 июля. Хоронят 7 погибших при взрыве в маршрутном такси. Во всех храмах Тирасполя проходят литургии по погибшим. В результате теракта были ранены более 20 человек. Говорит подполковник ФСБ России Николай Савицкий.
Руководство ФСБ, руководство России четко осознает общественную опасность данных преступлений. И в связи с этим руководством ФСБ принято решение направить сюда группу сотрудников, имеющих непосредственный опыт расследования преступлений данной категории, для оказания всей возможной и необходимой помощи правоохранительным органам.
Сказал представитель ФСБ России. Госдума России сегодня рассматривает в третьем окончательном чтении поправки к закону о противодействии экстремизму. В законопроекте, в частности, к экстремизму приравнивается публичная клевета на представителей власти. По мнению независимого депутата Владимира Рыжкова, исходя из новой редакции закона, экстремистами могут считаться все инакомыслящие. На Украине партии регионов, социалисты и коммунисты подписали соглашение о формировании нового парламентского объединения. С подробностями из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Лидер партии регионов Виктор Янукович не исключает, что в ближайшие дни к новому большинству могут присоединиться и депутаты других фракций. Сразу после подписания соглашения тройка сообщила о выдвижении Януковича на пост премьер-министра. Теперь у главы государства есть 15 дней для того, чтобы определиться по этой кандидатуре и в случае согласия вынести ее на утверждение Верховной Рады. Напомню, что в четверг социалисты, вопреки договоренностям в рамках оранжевой коалиции, отказались поддержать кандидатуру Петра Порошенко на пост спикера от нашей Украины. Соцпартия выдвинула своего лидера Александра Мороза. В результате при поддержке всех депутатов от партии регионов и коммунистов кресло спикера парламента занял Мороз. Это голосование привело к развалу оранжевого большинства и заключению нового союза между партией регионов, социалистами и коммунистами. Блок «Наша Украина» и блок Юлии Тимошенко уже в понедельник могут официально объявить о переходе в жесткую оппозицию к правительству Януковича. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Радио «Свобода». Новости.
Израильские войска развивают массированную операцию в секторе Газа. Десятки танков при поддержке вертолетов продвигаются к городу Газа. В боестолкновениях под Газой рано утром в субботу убиты 2 палестинца. С начала израильской операции в секторе Газа, идущей вторую неделю, погибли более 30 палестинцев, в том числе мирные жители и 1 израильский солдат. Израиль возлагает всю ответственность за кризис на Хамас. Министр обороны Израиля Амир Перец заявил.
Мы считаем, что всю ответственность за происходящее несет Хамас. Поэтому целью нашей операции является уничтожение боевиков Хамаса и других экстремистских группировок.
Сказал израильский министр обороны. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал стороны воздержаться от эскалации конфликта. На юге Афганистана в столкновениях сил коалиции с талибами убит 1 боевик, 3 военнослужащих ранены. По информации американского командования, бой произошел в пятницу в провинции Забуль. В столкновениях в соседней провинции Кандагар убито не менее 5 талибов. 1 солдат сил коалиции получил ранение. Япония призвала Совет Безопасности ООН как можно скорее провести голосование по проекту резолюции о введении санкций против Северной Кореи за проведенные ею ракетных испытаний. Токио подчеркнул, что не пойдет ни на какие компромиссы относительно текста документа. Проект был официально внесен на рассмотрение Совета Безопасности Японии. В его разработке участвовали также Великобритания, США и Франция. Президент США Джордж Буш призывает Совет Безопасности осудить Северную Корею и считает, что мировое сообщество должно недвусмысленно дать понять Пхеньяну о недопустимости таких действий.
Лидер Северной Кореи может сделать выбор. Он может отказаться от своих военных программ, прекратить ракетные испытания и таким образом помочь собственному народу. И я полагаю, что нам следует объяснить ему это всем вместе.
Это был Джордж Буш. Новым премьер-министром Восточного Тимора стал Жозе Рамуш Орте, лауреат Нобелевской премии мира. Президент страны Шанана Гуджмау объявил об этом в субботу. Несколько месяцев в Восточном Тиморе не стихают волнения и беспорядки, сопровождающие острый политический кризис.
Радио «Свобода». Новости.
В нескольких районах Латвии в связи с сильными лесными пожарами введено чрезвычайное положение. О ситуации рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Бомбин.
Запах гари чувствуется даже в столице Латвии. Под Ригой горят леса. Вот уже третий день пожар бушует в районе Гаркалны. По словам начальника госслужбы леса Арниса Гертнера, ситуация очень тяжелая. Стоит небывалая для Латвии жара, побит абсолютный температурный рекорд за все время наблюдений – плюс 34 по Цельсию. При такой жаре пожарники падают в обморок, а болотистый рельеф местности препятствует эффективному использованию спецтехники, которой катастрофически не хватает. В борьбе с огнем участвует всего 6 пожарных машин и 1 армейский вертолет. Пожаром охвачено 30 гектаров соснового леса, но что особенно жалко, горят природные заповедники. Выгорел лес в приморском заказнике на Гауе. Погибли десятки занесенных в Красную книгу видов растений, а своего постоянного гнездовья лишились такие редкие птицы, как удод, ибис, большой черный и зеленый дятлы. Пострадал и туристический бизнес. Море и лес – это, пожалуй, все, что можно показать в Латвии. Ну а кто пойдет смотреть на Погорелье? Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
В Великобритании 62-летняя Патрисия Рэшбрук родила мальчика, став самой пожилой роженицей в истории страны. Рэшбрук, мать троих взрослых детей, забеременела в результате искусственного оплодотворения донорской яйцеклетки, сделанного за границей. В Британии клиники, как правило, не проводят такие операции женщинам ее возраста. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете в любое время прослушать или прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Бекремищева, и мы говорим об ортопедической помощи людям, испытывающим боль при ходьбе. Все знают о супинаторах и лечебных стельках, но это далеко не весь арсенал современной ортопедии. Сегодня у нас в студии доктор Василий Шуров, травматолог-ортопед, руководитель медицинского отдела студии ортопедии «Степ». И в нашем разговоре, как всегда, примет участие профессор Даниил Борисович Голубев, наш постоянный медицинский американский эксперт. И мы начинаем. Василий Александрович, вот стопа – сложный такой анатомический орган, который в течение жизни испытывает массу всяких нагрузок. И, естественно, там многое, что может испортиться. А что там может испортиться в первую очередь?
Ну, вы совершенно верно сказали, это очень сложный анатомический орган. Он состоит из костной ткани, там 26 костей в стопе. Соответственно, множество суставов различной сложности и конфигурации, мощный связочный аппарат, мощная жировая клетчатка, которая идет по нижней поверхности, собственно, формирует пятку и способствует смягчению при ходьбе, и мышцы, мышцы голени, которые обеспечивают натяжение, поддержание костного свода. Соответственно, любая из этих структур может нарушиться. И что, несомненно, проявится и болевым синдромом, и нарушением походки, и все. То есть плоскостопие – это проблема комплексная.
Плоскостопие – это основная проблема, которая вбирает в себя все проблемы, случающиеся с нашей стопой во время жизни, или нет?
Ну, скажем так, под тем термином, по которому у нас понимается плоскостопие, это да, это именно вот все наиболее распространенные мнения, что плоскостопие – это неправильное положение стопы. Хотя, если брать медицинскую терминологию, там под плоскостопием понимается конкретное там фиксированная пронация отведения стопы с уплощением продольного свода. А мы понимаем, как обыватели, любую проблему, когда у нас возникает боль в стопе.
Ну, это не совсем так. По-моему, обыватель сейчас уже стал более грамотный, жалуется на шпоры, жалуется на мозоли, жалуется на все остальное. Но, наверное, это не суть важно. Важно то, что в результате нагрузки, ранее привычной, обычной, человек вдруг начинает испытывать боль.
Да, совершенно верно.
И вот тогда, очевидно, нужно задуматься о том, что же делать с этой стопой. Вот на самом деле, что можно сделать, если к вам пришел человек и сказал, что ему больно ходить?
Ну, мы для начала с человеком побеседуем, выясним, да, когда возникла боль, сколько у него продолжается болевой синдром, какой он выраженности, когда там начинается, утром или вечером. То есть соберем подробный медицинский анамнез. Затем мы его проведем в смотровой кабинет, попросим разуться, посмотрим ногу, стопу на предмет там потертостей, мозолей, каких-то травм. Затем мы сделаем отпечаток на плантографе, который уже является медицинским документом, который нам предоставит более конкретную информацию о степени распределения давления по стопе, о каких-то зонах перегрузки, о искривлениях. Соответственно, все это проверим руками, еще раз посмотрим, убедимся, соотнесем и сделаем вывод о той проблеме, которая у него есть. Предложим адекватное лечение.
В том, что вы предложите лечение, я не сомневаюсь. А что значит зоны перегрузки? Из-за чего они возникают?
Ну, проблема в плоскостопии, да. То есть стандартно наша стопа задумывалась как очень хорошая рессора. Она имеет аркообразную форму, в форме арки. И давление сил распределено на наиболее равномерно, так называемое нейтральное положение стопы, которое обеспечивает оптимальную биомеханику при ходьбе, обеспечивает оптимальную рессорную, балансировочную, толчковую функцию стопы. И это очень прочный механизм. Все-таки наша стопа несет весь вес тела.
А если подумать о том, какой он бывает,
то
невольно хочется снять шляпу.
Резко набирается, резко сбрасывается, какие нагрузки могут быть незапланированные, в том числе физические, то действительно стопа обладает очень большой прочностью. И когда возникают сдвиги, называемые уже плоскостопием, это говорит о том, что серьезно подорваны ее компенсаторные способности, и, соответственно, восстановление их тоже потребует существенных усилий.
А восстановление это реально? Или все-таки, если вот процесс зашел далеко, то можно только помочь не болеть, а вылечить уже нельзя?
Тут у нас дифференцированный подход, да. Когда мы говорим о детях, там действительно реально можно говорить о лечебном эффекте. То есть действительно правильно сформировать, стопа развивается, она очень подвержена нагрузке, подвержена влиянию, ее можно сформировать, в каком-то направлении направить. Когда говорим о взрослых, это действительно мы, скорее всего, говорим, что невозможно исправить деформацию стопы с помощью ортеза. Ортез все-таки направлен на равномерное распределение нагрузки по стопе. То есть, когда оно нарушено, уже плоскостопие, поддержать свод, распределить нагрузку, обеспечить комфортность ноге. Вот это задача ортеза. Само плоскостопие уже не вылечишь.
Это все, очевидно, ожидаемо, но грустно. Может быть, есть какие-то упражнения, которые можно делать и все-таки отодвинуть тот момент наступления болезней стопы? Ну, возможно, дальше срок.
Упражнение, несомненно, но надо понимать, что стопа однозначно предназначена для очень сильных нагрузок. Да,
мы она ходим. И так постоянно упражняется.
Да, она постоянно упражняется. Утром встал, все, у тебя сплошные упражнения целый день, особенно у женщин на каблуках со шпильками, там с минимальной опорой. Там и балансировочные очень хорошие упражнения на устойчивость. И чтобы ее действительно прокачать, укрепить, это требуется очень сильные усилия, это требуется регулярность, это требуется поймать момент, что называется, пока это все этого нет, это ожидается. А когда уже случилось, ну, это, конечно, приветствуется нами, но как основной что-то метод лечения мы это входит в состав лечения, но уже основной роли не несет. К сожалению, если механизм нарушен.
Вы сказали поймать момент. А что может заставить человека насторожиться? Когда можно почувствовать приближение каких-то проблем в стопе?
Ну, во-первых, это генетическая, так скажем, предрасположенность. Если он знает, что у него родители с этой проблемой маются, он уже может какие-то предварительные шаги в этом направлении предпринять. Если он сам планирует свой организм подвергать каким-то нагрузкам, заняться каким-то спортом, или у него профессиональная деятельность связана с длительным стоянием, особенно неприятно длительное стояние. То есть, если при ходьбе там идет все-таки укрепление, то когда человек стоит, просто стоит, длительная статическая нагрузка, это очень неблагоприятно, это повреждаются связки, повреждаются суставы. Поэтому рекомендуются всякие гимнастики трудовые, постоянно не стоять, делать перерывы. Ну, вот основные вещи такие.
А есть ли какие-то заболевания, при которых можно сказать, что, скорее всего, проблемы со стопой будут? Общие заболевания.
Общие заболевания? Ну, диабет. Стопа диабетика – это общеизвестная проблема. Но там, опять-таки, на первом месте идет полиангионейропатия. То есть поражение мелких сосудов, мелких нервов. Это вот страдания пациентов по типу смятого мокрого носка. Тут плоскостопие может утяжелять все эти проблемы, так как оно усиливает перегрузку, усиливает давление. Естественно, если усилить давление на пораженный нерв, то усилится и болевой синдром, нарушится трофика, и усилится течение, скорость этого заболевания, и финал.
И еще ревматоидный артрит, подагра.
Да, подагра крайне мучительное заболевание. Если, естественно, мы говорим о плоскостопии, когда, опять-таки, возрастает давление на передний отдел, на первый плюснефаланговый сустав, который, как правило, поражается при подагре, то это, соответственно, значительно усиливает страдания пациентов.
Итак, вот стелька или лечебный супинатор, они могут оказать поддержку.
Поддержку, да.
Некоторую помощь. Можно ли вообще подобрать таким все это образом, чтобы не было болевого синдрома?
Ну, опять-таки, зависит от фазы болевого синдрома, зависит от сопутствующей терапии. Чтобы мы говорили в чистом виде, вот ты будешь носить стельку, и все пройдет, я думаю, такой гарантии ни один доктор не даст. Как правило, это лечение сложное, комбинированное, длительное, потому что проблемы тоже не одномоментные очень часто. Я не рассматриваю какие-то травматические вещи, связанные с травмой. А именно когда такие хронические, общие, системные заболевания, когда они осложняются еще и плоскостопием.
И сейчас мы должны прерваться на объявление.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Горбовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
И мы возвращаемся к нашей теме, к ортопедической помощи при болях в стопе. А сейчас я хочу задать вопрос нашему американскому собеседнику, доктору Голубеву. Даниил Борисович, кто в Соединенных Штатах делает лечебные супинаторы, фирмы или сами врачи, и кто их оплачивает?
Прежде всего хочу уточнить, что в американской медицине не используется термин «лечебный супинатор». Больным в случае необходимости прописывается так называемая ортопедическая стелька, которая коррегирует и супинацию, и пронацию стопы. Такую стельку прописывает пациенту так называемый подиатрист, то есть специалист по ногам, имеющий специальный лайсенс по этой медицинской специальности. Подиатрист с помощью специальных материалов снимает слепок со стопы пациента и направляет этот слепок в специализированную лабораторию, где по нему изготавливают строго индивидуальную ортопедическую стельку. Стоят такие стельки довольно дорого, но многие медицинские страховки оплачивают эту работу хотя бы частично. Остальное доплачивает сам пациент. Самая распространенная государственная страховка Medicare, которую имеют все жители старше 65 лет, которые имеют какую-либо трудовую пенсию, ортопедические стельки не оплачивает, и пациент должен возместить всю ее стоимость.
Спасибо, Даниил Борисович. Василий Александрович, вот Даниил Борисович говорил об индивидуальном изготовлении стелек. И, собственно говоря, я пригласила вас из вашей студии просто потому, что у вас как бы обозначено, да, что вы изготавливаете стельки индивидуально. Почему? Потому что я в свое время приобретала стельки для своей дочки. Мне, естественно, сказали, что плоскостопие нужно носить стельку в государственной структуре. Это было совершенно недорого, но это был настолько жесткий и тяжелый объект, который моя девочка смогла носить.
Смогла?
Не смогла. И как бы по сравнению с этим, естественно, то, что предлагает современная медицина, наверное, должно быть легче и лучше. А вот насколько важна именно индивидуальность, индивидуализация подбора? Может быть, все-таки размер – это основное?
Нет, конечно, размер это не основное. Разные типы плоскостопия, да, продольное, поперечное. Иногда оно комбинируется. Вальгусная деформация, варусная.
А что это такое, варусная деформация? Вальгусная это рядом с большим пальцем, да?
Нет, вальгусная это образно говоря, когда стопа стоит на внутренней поверхности, повернута. А варусная, когда она наружней. То есть это деформация в голеностопном суставе.
Искривление. Косолапие.
Косолапие, да. Угу. В народе это называется косолапием. И, соответственно, тут только индивидуальный подход. Какой свод разгружать? Внутренний, наружный? Насколько корректировать? На какой угол отклонения? Насколько вообще просел продольный свод? На какую высоту? Какая должна быть поддержка? Где расположить разгрузочные супинаторы? Как зафиксировать пятку, должна ли там в какой амплитуде двигаться. То есть очень много нюансов. Где, собственно, болевые зоны, где нужны дополнительные вставки для разгрузки, для снятия этого болевого синдрома, чтобы человек действительно смог это носить. То есть можно ему замечательную дать стельку, но если больно, он ее не будет носить, как бы он не хотел.
Да. А что значит вставки? То есть вы мне показывали, но нужно рассказать нашим слушателям.
Это специальные мягкие материалы. У них много коммерческих названий, но в основном это вспененный латекс, это резина вулканизированная. Они очень мягенькие, и вот именно в точке боли они смягчают контакт.
То есть именно в стельку, в супинатор вставляется кружочек более мягкого материала под ту область, которая испытывает основную боль.
Потому что изначально наша задача это все-таки поддержать свод, чтобы он выполнял рессорную функцию, чтобы он не проседал.
Самую важную
функцию. Да, это достигается именно жесткой основой стельки. В дальнейшем все всякие мягкие вставки мы уже делаем тоже индивидуально, так же, как и высоту этого свода, который делается по отпечатку, именно так же, как рассказал уважаемый профессор. Делается плантограмма, делается во вспененном полиуретане индивидуальный отпечаток, негатив, по нему формуется гипсовый позитив, и уже из современных полимерных пластиков формуется эта основа. Стельки жесткая, поддерживающая свод.
И они гораздо легче, чем то, что я видел раньше.
Они гораздо легче, они гораздо гигиеничнее, удобнее, позволяют менять, вытаскивать из обуви, в обувь перекладывать. Мягенькие, ну, у них очень много удобств, и они действительно великолепно амортизируют.
И следующий вопрос тоже как бы актуальный совершенно для слушателей. А сколько они приблизительно стоят вот со всем этим подбором?
Стоят они, я не знаю, он не обозначил, сколько это стоит в Америке. У нас индивидуальные стельки стоят 3500 рублей. Консультация доктора бесплатная. То есть, если там не нужно ничего делать или можно обойтись готовыми, мы это все до пациента доносим. Если это и речь идет об индивидуальных, вот полностью осмотр, диагностика, там снятие всех этих необходимых размеров и изготовление, делаются они приблизительно 10 дней.
И как вам кажется, во всех ли случаях человеку нужно идти вот и заказывать себе такую стельку, или не во всех?
Ну, как правило, человеку сложно разобраться, почему болит. Если болит стопа, очень разумно прийти к доктору, который разбирается в проблемах стопы, в частности, к ортопеду. Потому что если это ортопедическая проблема, он ее решит. Если это не его проблема, он, по крайней мере, обозначит диагностический поиск. Он скажет, это там к тебе, к эндокринологу, тебе к сосудистому хирургу, у тебя, скорее всего, сосуды. Ну, по крайней мере, он человеку обозначит, даст ему ориентир, как ему действовать, в каком ключе, чтобы решить эту проблему.
И вот как ортопеды разделяют эти болевые синдромы? Когда они, собственно говоря, ортопедические, а когда флебологические?
Все, естественно, для этого нужен человек со своей проблемой. Мы с ним общаемся, снимаем. Как правило, бывает еще момент, когда это комбинировано. Тут мы взвешиваем уже. Если это больше там подагрическое, мы все-таки просим снять болевой синдром. Прежде чем подбираем стельку, потому что человек ее физически не сможет носить с острой болью. Либо начинаем с каких-то очень мягких стелек. В частности, сейчас силиконовая линия пользуется очень большой популярностью. Там действительно ножка как в подвешенном состоянии. Позволяет. Но опять-таки при подагре это тяжелое страдание. Если это диабет, это школа диабетиков, это эндокринологи, мы уже как вспомогательная структура. Да? Если это травма, это недолеченная травма, особенно неправильно вправленный там вывих, это изначально травматологи решают, а потом уже мы в процесс реабилитации так гармонично входим.
А если у человека тромбофлебит, варикозное расширение вен?
Если у человека тромбофлебит, варикозное расширение вен, мы направляем к сосудистому хирургу, чтобы выяснить степень поражения, уровень, потому что, допустим, мы можем еще предложить компрессионный трикотаж. На Западе это очень распространено, у нас уже это тоже около 10 лет, один из эффективнейших способов лечения этих проблем. Ну и попутно, соответственно, сосудистый хирург или флеболог, или просто хирург, специалист по венам, назначает флебопротектор, какую-то там гимнастику, либо там предлагает какие-то оперативные способы лечения, это уже зависит от степени поражения, от самой проблемы.
И, наконец, самая такая мучительная, мне кажется, проблема из тех, которыми занимаются ортопеды-специалисты по стопе, это так называемая пяточная шпора. Вот я сейчас спрошу Данила Борисовича. Данил Борисович, а как лечится пяточная шпора в США?
Опять-таки следует уточнить терминологию. У американских медиков плоскостопие как таковое не является диагнозом состояния, подлежащего лечению. Под синдромом болезненная пяточная шпора американские подиатристы и ортопеды понимают воспаление так называемой плантарной фасции, которая прикрепляется к пяточной кости, то есть своего рода периостит. При определенных условиях при ходьбе эта фасция как бы вытягивает шпору, и поэтому возникает боль. Если боль обусловлена только этим механизмом, а не ревматическим артритом, например, то есть нужен четкий дифференциальный диагноз, прежде чем лечить, то начинается консервативное лечение, специальное забинтовывание, противовоспалительная медикаментозная терапия, массаж со льдом, жесткие ортопедические стельки-супинаторы. При сильных болях делаются стероидные уколы. По опыту многих подиатристов, решающего успеха в лечении можно добиться с помощью функциональных ортопедических стелек, сделанных по слепку. В крайних случаях хирургическое вмешательство с разрезом кожи и удалением части фасции. В последнее время с успехом используется ультразвуковая остеотрипсия с помощью специального прибора ацетрон, действующего по типу разрушения камней в почках. Результаты остеотрипсии очень впечатляют.
Вот Данил Борисович рассказал об американском опыте. А в России также лечат пяточную шпору?
Ну, в принципе, так же. Единственное, что вот распространенность ультразвукового дробления пока у нас такого не получила широкого применения. Могу объяснить, почему. Потому что, во-первых, велика вероятность рецидива. Во-вторых, пяточная шпора – это все-таки острое явление, этот подошвенный фасциит, так называемый, который действительно может быть спровоцирован и остеофитом, разрастанием в области пяточной кости, ревматическими процессами, травмой, чем угодно. Это состояние острое. Очень велика вероятность, что подобрав подпяточник грамотно, либо целиковую стельку с мягкой зоной комфорта в области этой шпоры, качественно разгрузив, подобрав противоболевую терапию, это состояние удастся купировать, и острота уйдет, собственно, уйдет боль. Многие люди всю жизнь проживают с этой пяточной шпорой, и она у них клинически ничем не проявляется. То есть как-то вот вмешиваться сразу, дробить, у нас так не принято сходу тащить человека к инвазивным процедурам.
А что значит противоболевая терапия в данном случае?
Противоболевая терапия – это, опять-таки, как указал профессор, это можно уколоть в очаг, непосредственно набирается стероидный препарат, подавляющий воспалительную реакцию, и он комбинируется с анальгетиком. Можно перорально принимать обезболивающие препараты, в принципе, противовоспалительные группы, они и обладают выраженным анальгетическим эффектом, облегчают жизнь. Все это подбирается индивидуально.
И какой эффект выше, лучше, при пероральном применении или при уколе?
Ну, лучше, конечно, при уколе. Это непосредственно в очаг действует локально на проблему. Перорально тут еще момент, что на весь организм, чего не очень нужно, и сколько там накопится в пятке. Ну, обезболить – обезболить.
И подпяточник. Это
подпяточник
очень
обязательно,
хорошо.
Он разгружает однозначно.
Переживется острый момент, а там, глядишь, все само
конечно,
вылечится.
Конечно.
Понятно, спасибо. А сейчас я должна сказать, что сегодня в 18 часов вы можете послушать программу Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема «Кто такой графоман?». В гостях литературный критик Наталья Иванова, писатель Арсен Ревазов, поэт, издатель, телеведущий Александр Шаталов. Повтор в воскресенье в 3 часа ночи, а мы вернемся к нашей теме после краткого перерыва на новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Шелковском районе Чечни минувшей ночью в результате обстрела автомобиля погибли 4 мирных жителя, двое тяжело ранены. Как сообщили сотрудники МВД республики, корреспонденту «Радио Свобода», огонь открыли российские военнослужащие. На дороге между Шалинским и Курчелоевским районами Чечни маджахеды взорвали автомобиль. Ранения получили трое сотрудников ФСБ и милиционер. В Приднестровье объявлен траур по жертвам теракта 6 июля. Хоронят 7 погибших при взрыве в маршрутном такси. Во всех храмах Тирасполя проходят литургии. Госдума России сегодня рассмотрит в третьем окончательном чтении поправки к закону о противодействии экстремизму. В законопроекте, в частности, к экстремизму приравнивается публичная клевета на представителей власти. На Украине подписано соглашение о создании новой коалиции. Коалицию создают партии регионов, соцпартии и коммунисты. На пост премьер-министра Украины выдвинут лидер партии регионов Виктор Янукович. Израильские войска развивают массированную операцию в секторе Газа. Десятки танков при поддержке вертолетов продвигаются к городу Газа. В боестолкновениях под Газой рано утром в субботу убиты 2 палестинца. США поддержали предложение Китая провести неофициальные шестисторонние переговоры с участием Северной Кореи. Помощник госсекретаря США Кристофер Хилл, находящийся в Южной Корее, заявил, что в кулуарах таких переговоров Вашингтон готов провести двустороннюю встречу с представителями Пхеньяна. Япония призвала Совет Безопасности ООН как можно скорее рассмотреть проект резолюции о введении санкций против КНДР. На юге Афганистана, в провинции Забуль, в столкновениях сил коалиции с талибами убит 1 боевик. 3 военнослужащих ранены. В столкновениях в соседней провинции Кандагар убиты не менее 5 талибов. 1 солдат сил коалиции получил ранение. Это были краткие новости на волнах Радио Свобода.
В эфире программа «Ваше здоровье» и ее ведущая Ольга Беклемищева. Мы продолжаем наш разговор об ортопедической помощи тем людям, которые испытывают боль при ходьбе. Здесь очень момент, на который следует обратить внимание. Ортопедическая помощь – это не лечение, это именно помощь для того, чтобы нога при ходьбе не болела. Но она совершенно необходима. И мы продолжим наш разговор. Я напоминаю, что в студии у нас доктор Василий Шуров, травматолог-ортопед, руководитель медицинского отдела студии ортопедии СТЭП. В нашем разговоре принимает участие Даниил Борисович Голубев, наш постоянный американский эксперт. И в этой половине программы мы включаем телефон прямого эфира 8 800 222 12. И вы можете позвонить из любой точки России к нам в студию, задать свой вопрос моему гостю, и звонок для вас будет совершенно бесплатный. А сейчас с новостями от Евгения Муслина вас познакомит Тамара Лиленкова. Канадские исследователи из университета в городе Эдмонтоне в провинции Альберта впервые разработали аппаратуру, стимулирующую наращивание костной ткани и регенерацию сломанных зубов. Новый прибор основан на использовании слабых ультразвуковых импульсов и уже успешно испытан в зубоврачебной практике. В первую очередь мы планируем наш метод использовать для лечения треснувших и больных зубов и для исправления асимметричных челюстных костей, а потом собираемся помогать детям, хоккеистам и всем тем, у кого выбиты зубы, говорит главный разработчик прибора, университетский профессор-изобретатель, специалист по микроэлектронике Джи Шен. Прибор доктора Шена представляет собой миниатюрное ультразвуковое устройство размером с горошину, которое вставляется в ротовую полость больного и закрепляется либо на специальной скобе, либо на съемной пластиковой коронке. Оно мягко массирует десны ультразвуковыми импульсами и стимулирует наращивание костной ткани на сохранившуюся часть зубного корня. Для полного восстановления зуба требуется примерно 120 ежедневных 20-минутных сеансов в течение 4 месяцев. Федеральное агентство по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств FDA одобрило первое лекарство, существенно улучшающее зрение пациентов, больных с так называемой дегенерацией желтого пятна, основной причиной слепоты у пожилых людей. Новое лекарство, Люцентис, помогает при мокрой форме дегенерации, когда кровь начинает сочиться из кровеносных сосудов, находящихся за сетчаткой, что ухудшает зрение и часто приводит к слепоте. Люцентис выпускается биотехнологической калифорнийской компанией Genentech. Будучи впрыснуто в глаз, это лекарство, как показали клинические испытания, проводившиеся в течение года, останавливало рост кровеносных сосудов и предотвращало дальнейшее ухудшение зрения у 95% больных, а у 30% зрение даже улучшалось. Ни одно другое лекарство пока не давало подобного результата. Люцентис, однако, чрезвычайно дорогой препарат. Инъекции необходимо делать 1-2 раза в месяц, а каждая доза стоит сейчас $1,950. Жирная пища, сладкие газированные напитки и малоподвижный образ жизни общепринято считать главными причинами эпидемии ожирения, охватившей всю нашу планету. Так, Всемирная организация здравоохранения винит во всем глобальный переход на более калорийную диету, содержащую больше жиров, соли и сахара, и падение физической активности населения из-за развития транспорта, урбанизации и сокращения доли ручного труда. Однако группа авторитетных американских специалистов высказала предположение, что современная эпидемия ожирения вызвана совершенно другими, не столь очевидными причинами. В качестве таких причин они, например, называют некоторые промышленные химикаты, нарушающие метаболизм и способствующие образованию жира в человеческом организме, прекращение курения, что часто приводит к повышению веса, кондиционирование воздуха, создающее комфортный температурный режим, при котором люди едят больше, чем при повышенных температурах. Недаром кривая распространения кондиционеров в США является точным отражением кривой распространения ожирения. Наконец, предполагают специалисты, генетика. Толстяки все чаще женятся на толстухах, и эта черта генетически закрепляется в их потомстве. Ученые называют и другие, еще более экзотические причины, показывающие, что эпидемия ожирения – это чрезвычайно сложная, многофакторная проблема, справиться с которой будет чрезвычайно трудно.
И, Василий Александрович, по поводу новостей. Вот эпидемия ожирения. А человек с повышенным весом, он должен дожидаться, когда у него появится этот болевой синдром, или лучше все-таки предпринять какие-то меры и заказать супинатор пораньше? И это как-то улучшит его прогноз.
Начнем с того, что каждый доктор, человек с повышенным весом, должен склонять все-таки к пище святого Антония, так скажем, к умеренности, к воздержанности. Основное, что человек может сделать для стопы с излишним весом, это похудеть или хотя бы резко не набирать. Я прекрасно понимаю, что не всегда это возможно. Очень много тут нюансов и психологических, и физических. Приходится перестраивать. А заказать профилактическую стельку, да.
Можно имеет смысл.
Имеет смысл, конечно, ну, разгрузить стопу, увеличить опорную поверхность, потому что что происходит со стопой? Она не выдерживает веса, она пытается увеличить свою опору. Она съезжает вниз, распластывается, становится плоской, чтобы удерживать нормально это все. Мы ей опору даем искусственно стелькой. То есть она поддерживается, вот эта аркообразная структура, соответственно, амортизационная функция стопы не нарушается. Но опять-таки худейте. Очень большое пожелание, и вы сильно облегчите.
И от врачей ортопедов тоже,
да? Да, и улучшите и качество жизни, ее продолжительность, это уже доказано, это как бы обсуждению не подлежит уже, известно всем.
И до нас дозвонились слушатели. Первой дозвонилась Надежда из Петербурга. Здравствуйте, Надежда, мы вас слушаем.
Здравствуйте, спасибо за хорошую передачу. Хотела спросить Василия Александровича, есть ли в Санкт-Петербурге какие-то филиалы его центра, есть ли работающие активно хорошие ортопеды? Может быть, он кого-то назовет? Мне нужно внука показать, и в общем-то, я сама тоже страдаю от этого. У него вальгусная стопа, и все очень неважно.
Ну, в Ленинграде известная школа травматологов-ортопедов, в частности, ее еще в начале прошлого тысячелетия Роман Романович Вреден там основал. институт там травматологии, ортопедии мощнейший. Вот координат я вам так сходу не вспомню, не скажу, но в принципе это можно уточнить. И при желании все это туда съездить. И...
А детское?
Я думаю, и детское отделение там же. Или, по крайней мере, они направят, куда нужно.
Спасибо.
Про Романа, Романовича Вредена Василий Александрович тут перед началом передачи вспоминал дивную историю жизни. Расскажите, пожалуйста.
Да, ну, это уже относится к периоду, когда Роман Романович был признанным мировым светилом. Его не узнала одна пациентка. Спросила, проходя в коридоре, а где здесь доктор Вредин? Ну, на что Роман Романович, недолго думая, сказал, да, на самом деле он Вреден, но она обозначила как Вреден. Он сказал, ну, не столько Вреден, сколько бесполезен.
Хотя это совершеннейшая неправда.
Да, ну, великий шутер.
Ну, вот для надежды хотелось бы еще раз подчеркнуть, что мы сейчас рассказываем о немецкой технологии изготовления стелек, мы не сказали этого с самого начала, но именно так, которая привезена в Москву, которая как бы повторяет ту немецкую школу, которая как бы, ну, уже лет 50, да?
Да,
известно.
50.
Вот, не знаю, есть ли точно такие же студии в Питере, но просто мой личный опыт подсказывает, что очень хорошие врачи и в Питере тоже есть, а вот материалы, которые используются для изготовления государственных стелек, они, конечно, чересчур жесткие. Я понимаю, что Василий Александрович вам этого не скажет, но я уже как со стороны потребителя могу заявить, что лучше все-таки поискать что-то помягче. И следующий слушатель Владимир, тоже из Петербурга. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте. Спасибо заранее за ответ. Будьте добры, два вопроса. Первый. Может ли ортопед помочь в случае, когда стопа болит из-за подагры? И второй вопрос. Как определить, что причина является подагра? Если это к вам вопрос, извините.
Подагра – это заболевание, связанное с нарушением обмена мочевой кислоты. Есть доктора, называемые артрологи, есть терапевты, которые прекрасно это диагностируют, травматологи, ортопеды. Тут уже компетенция доктора. В принципе, да, лечение может подобрать доктор и в поликлинике, в районной. Это не проблема.
Ортопед, прежде всего, насколько я понимаю, может помочь разгрузить стопу, если
разгрузить, обезболить.
Это именно на стопе.
Схема подагры достаточно стандартное лечение. Там только отличается дозировка, кратность курсов. Но это все оценивается, тяжесть. И непосредственно нужен пациент для этого. Его нужно обследовать, провести клиническое обследование, взять анализы, изучить. И диагноз подагры, как правило, затруднений не составляет.
А ортопед поможет именно со стопой, да?
Да.
И следующий слушатель – это Карен из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы вас слушаем.
Вам большая просьба. У моей дочери, ей 55 лет. У нее на ноге, одной ноге, около пальцев двух сторон имеются такие выступы такие. И вот у нее это вообще давно было, но никаких болей, ничего не было. А вот в последнее время у нее страшные боли. Куда можно обращаться и как можно лечить ее?
Спасибо за вопрос, Карен. Василий Александрович.
Ну, можно обратиться к нам. Мы подберем стельку, порекомендуем обезболивающие препараты. Ну, вообще надо смотреть. Конечно, так мне сложно вас сориентировать, но, по крайней мере, я при необходимости могу и в стационар отправить к докторам, это не проблема. Именно выступы и боль это к нам.
И, насколько я знаю, это достаточно частая, распространенная вещь у женщин где-то после 40-45,
да,
когда появляются такие как бы шишки. Это из-за чего?
Ну, это так называемый галлюкс вальгус, деформация первого плюснефалангового сустава. Он бывает изолированный, бывает при плоскостопии. Это, так сказать, полиэтиологическое заболевание. Тут и генетическая предрасположенность, и особенности соединительной ткани у женщин, и особенности обуви, вот этот вот каблук высокий, когда давление съезжает на передний отдел стопы. много факторов, но результат один, именно выраженная деформация и отклонение под углом большого пальца. Так называемая шишка, которая натирается, болит, которая воспаляется с артритной симптоматикой.
И тут прежде всего должна быть хорошо подобрана быть обувь.
Однозначно, один из принципов подбора обуви правильного, вот именно, чтобы самая широкая часть обуви приходилась на область первого плюс нефалангового сустава, вот именно этой шишки, чтобы она никуда не съезжала, чтобы обувь не была слишком остроносой, остромысой, чтобы не сдавливала ничего. Это да, однозначно.
Сейчас на самом деле хорошая такая модная тенденция круглых носков.
Замечательная тенденция, мы ее приветствуем.
А вот когда она опять сменится на острые носки?
Ну, значит, у нас возрастет нагрузка на нас.
А вообще, как правильно подбирать обувь, если заботиться именно о комфорте ходьбы, о том, чтобы со стопой не случилось чего-нибудь потом в дальнейшем,
да,
плохого?
Да, есть некоторые моменты в правильном подборе обуви и в уходе за ней. Ну, для начала мы скажем, что обувь лучше подбирать во второй половине дня, потому что стопа достигает максимального размера ближе к вечеру. Она немножко отекает, немножко распластывается от двигательной нагрузки. Вот это надо учитывать, чтобы потом обувь не жала. Должен быть запас по длине, должен быть запас где-то хотя бы 5 мм от самого выступающего пальца до внутреннего края мыска. Это однозначно. Значит, желательно измерять свою ножку, чтобы с размерами не путаться. Сейчас очень удобно, я обратил внимание, есть на внутренней стороне крышки от коробки, там линейка разлинованная, человек может приложить, измерить. Очень часто ноги имеют разную длину, нужно ориентироваться по той ноге, которой больше, чтобы таких затруднений не было. Значит, пятка должна надежно удерживаться задником во время ходьбы, потому что когда она постоянно смещается, выскакивает, происходит трение ахиллового сухожилия в области пяточного бугра, часто возникают бурситы.
То есть вот эта обувь без задников, она не очень желательна?
Нет, без задников там нечем. Это... А вот когда там задник есть жесткий, но пяточка не фиксирована, она постоянно по нему скользит, происходит трение в этой области. Здесь поверхностно лежит сумка ахиллового сухожилия, она часто воспаляется от этого. Очень болезненная вещь, хронизация происходит. Ну, лучше вот, чтобы ножка сидела плотно. Еще по желанию пальцами человек должен иметь возможность пошевелить в этой обуви, позгибать, поразгибать, потому что когда стянуто, как... Это тоже не очень хорошо. Некоторая свобода ноге должна быть. Но опять-таки она не должна там гулять прям чрезмерно. Большую обувь не стоит брать. Это тоже нехорошо.
Ну, я надеюсь, эти советы помогут. И следующий слушатель Андрей, он, правда, не указал откуда. Здравствуйте. Мы Здравствуйте. Вас слушаем.
Здравствуйте.
Да.
Я из Москвы.
А, хорошо.
Доктор, вот у меня такая проблема. Вы знаете, у меня одна нога короче и немножко уже. Угу. Вы не подскажете, это может спровоцировать плоскостопие? И куда мне обратиться? Вот к вас в центр можно обратиться за помощью?
Немножко короче. Вам никто не измерял, насколько она короче?
Ну, где-то сантиметра на два, наверное, может быть. И у меня постоянно...
Вы мне скажите, вы выраженно хромаете?
Не очень, ну, это, обращали внимание со стороны.
Обращали внимание со стороны,
но... У меня характерное потрескивание костей.
Да, я понимаю. Это я к чему задал вопрос о выраженности хромоты, потому что 2 сантиметра все-таки это очень существенная разница, у вас должно быть очень заметно, как вы хромаете, перекос по тазу. Я все-таки надеюсь, что меньше. Так вот, если до сантиметра, можно решить этот вопрос стелькой, утолщить одну стельку на сантиметр. Если больше, то это компенсируется ортопедической обувью, опять-таки мы вас можем направить на
Доктор,
изготовление.
А куда мне обратиться?
Ну, скажите, вы можете назвать телефон вашего центра.
Да, я назову телефон, куда вы... Это 101-39-37.
Ну, как называется центр ваш?
Студия ортопедии СТЭП. То есть вы звоните, обозначаете проблему, нас с вами соединяют, мы подбираем время, удобное для вас, для меня, встречаемся, все это смотрим, решаем.
И следующий слушатель – это Сергей Викторович из Москвы. Здравствуйте, Сергей Викторович.
Здравствуйте. Благодарю за возможность задать очень важный для меня вопрос. У меня остеохондроз, и отнималась правая нога. Сейчас болит нога при ходьбе, угу, и особенно при стоянии. Угу. У меня есть прибор, ванночка, которая вибрирует, и в ней есть рифленые валики.
Так.
Может ли эта ванночка чем-то мне помочь? Если да, то как ей пользоваться и не злоупотреблять?
Давайте мы с вами уточним. Остеохондроз, у вас еще и спина болит помимо ноги?
Болела спина. Сейчас спина не болит, а вот только нога. Нога отнималась.
Нога даже отнималась?
Да.
То есть, скорее всего, идет речь о поражении на уровне позвоночника, когда компрессируется нерв. Все-таки поражения на уровне стопы, они отличаются болью, но при этом ничего не отнимается.
Да, совершенно верно.
В любом случае можно к нам обратиться. Мы подберем очень хороший бандаж, зафиксируем поясницу. Все-таки основная проблема там. Нерв где-то сдавливается, поэтому нарушается его функция, отнимается нога, вот это ощущение. Ванночки замечательно, они улучшают трофику, но именно в стопе, там, где вы их применяете.
Можно ею пользоваться?
Можно, конечно. Тем более, если вы что-то чувствуете, какое-то улучшение, я только за.
Хорошо, очень вам благодарен. И еще будьте добры, номер телефона.
101.
101.
39.
39.
37.
37.
Спасибо, Сергей Викторович.
Благодарю вас. Очень вам благодарен.
И следующий, это Николай Алексеевич из Москвы.
Алло.
Да, мы вас слушаем, Николай
Алексеевич. Алло, алло, можно
говорить?
Да,
конечно, говорить.
Здравствуйте, доктор.
Здравствуйте.
У меня вот с года полтора назад, или может быть год, на левой ноге средний палец внезапно стал подлазить под второй палец.
Угу.
И, видимо, как следствие этого, на втором пальце, на второй фаланге стала косточка расти.
Угу.
Это создает неудобство иногда при ходьбе.
Да, не сомневаюсь.
И даже иногда частенько. Угу. Ну, я стараюсь как-то отодвинуть этот палец ночью, так, значит, вечером так массирую его, но ничего не получается. В чем причина и каково лечение должно быть?
Ну, это...
Николай Алексеевич просто предвосхитил следующий вопрос.
Да. Опять-таки, не видя до конца, сложно быть уверенным. Ну, похоже на молоткообразные пальцы. Вы его натираете сверху в области сустава?
Ну, я так массирую.
Мы не поняли друг друга.
Массаж делаю.
Нет, мозоль у вас
мозоли
там есть?
Мозоли есть.
Мозоль нарастает на втором пальце, на средней фаланге.
На средней фаланге, совершенно верно. Есть варианты, можно решить стельками, нужно вообще смотреть, насколько выражено у вас плоскостопие. Есть межпальцевые прокладки, которые позволяют зафиксировать этот палец, в особенности в обуви, когда он не лезет под другой палец, ничего не толкается. Но опять-таки надо подъезжать к нам, посмотрим, порекомендуем.
Дайте, пожалуйста, телефончик.
Его уже давали два раза, ладно, мы больше не будем занимать время, мы просто еще раз в конце...
Пусть будет интрига сегодняшнего
дня. Василий Алексеевич. Александрович, прошу прощения. Вот как раз из-за чего происходит? Ведь это достаточно общая проблема, когда с возрастом пальцы начинают прятаться один под другой. Что это?
Это именно плоскостопие, перегрузка, когда происходит, так скажем, соскальзывание, прокручивание плюсневых костей, и как следствие за собой тянут пальцы.
То есть, на самом деле, стопа каким-то образом
обуви,
пытается...
Тут очень много нюансов.
Все равно какой-то свод рессорный образовать. Хотя бы таким чудовищным способом, да?
Да.
Вот. И следующий слушатель – это Ирина... Ирина Николаевна из Петербурга. Прошу прощения. Вот. Вы как раз до начала нашей передачи говорили, что стопа – она такая удивительно приспосабливаемая вещь, а как... Ласта, осьминога, но не ласта.
Я так сравнил, потому что действительно к любой поверхности. Хочешь по острым камням, когда босиком. Некоторые люди по стеклу могут, канатоходцы, ведь все-таки блестяще адаптируются к любой поверхности.
И даже когда у нее возникают какие-то проблемы, вызванные плоскостопием, какой-то деформацией травматической или в результате системного заболевания, она все равно ищет какой-то способ.
Ищет какой-то способ, но часто это патологические решения, понимаете, которые усугубляют, которые протекают с болью. Формируется какой-то порочный круг, она вынуждена нести эту сверхнагрузку, вес тела. И все, что пытается там путем напряжения мышц, группы голени, путем сползания костей, как-то увеличение площади опоры, это все в конечном счете увеличивает болевой синдром, норма нарушена. Она выведена из нейтрального положения, уже функции выполняются неадекватно. Наша задача ее вернуть.
То есть основное предназначение всех этих ортопедических пособий, стелек, супинаторов – это возврат стопы в нейтральное положение.
Да, в нейтральное положение,
но вот если
верно.
Убрать потом эту стельку, вот мы вернули стопу в нейтральную.
Ну, у детей вероятность того, что все правильно сформируется, очень высока. У взрослых, к сожалению, как правило, это длительное ношение, очень длительное.
Практически на всю оставшуюся жизнь.
Ну, оно того стоит.
Вот это то, что мы можем сказать. Еще одному слушателю мы успеваем ответить. Геннадий Родионович из Петербурга. Здравствуйте, Геннадий Родионович.
Здравствуйте.
Да.
Вот у меня такой вот вопрос. Я уже пенсионного возраста, но в течение всей жизни у меня правая стопа была на полразмер больше левой.
Да, это нормально.
И обычно, кстати, бывает левая больше, чем правая. У меня наоборот.
Кому как повезет.
Вот. Я в этой связи, ну, это чисто арифметически она на полразмер, вообще она просто больше. И вот левая стопа у меня всегда была комфортная в любой обуви, а на правой достаточно быстро все это разбивалось вдрызг. И в конце концов, вот в предпенсионном возрасте, я очень сильно переболел подагрой. И вот сейчас у меня такой вопрос. Вот существуют фабрики ортопедической обуви. Могу ли я туда обратиться, если у меня нет никаких медицинских вот этих свидетельств о том, что я болел? Я болел сильно, но к медикам не обращался.
Сейчас проблема какая? То, что обувь изнашивается быстро или что?
Нет, ходить дискомфортно больно? Очень ходить.
Именно в правой ноге, которая короче?
Вообще-то обе ноги. Меньше. Сейчас обе ноги страдают при ходьбе. И просто хотелось бы какую-то вот более комфортабельную обувь, поскольку выбор обуви вообще был всегда страшной проблемой.
Ну, я думаю, сейчас с этим попроще, с выбором обуви.
Нет, стандартная это
стандартная
хожу,
вам никак. У вас большой размер, что ли, вообще ноги?
Нет, у меня или она короткая, подъем? Широкая и с большим подъемом.
С большим подъемом, да.
И плюс
да.
к этому последствия, да. это хронические последствия подагры.
Ну, я думаю, что все-таки прям так сурово ортопед... Все-таки лучше начать со стельки попробовать. А потом уже обувь подбирать индивидуальную, именно ортопедическую. Ну, начать со стельки. У вас нет... Ну...
Дело в том, что даже по ширине они у меня разные. Угу. И у меня одинаковая обувь.
Так стелька индивидуальная, она изготовится, будет соответствовать ширине каждой ноги отдельно.
Стелька-то да, но башмаки-то одинаковые будут.
То есть подобрать обувь, ну...
Вот я даже... Возникала криминальная мысль. Мы когда-то вот
ага, разные
такие...
ботинки в магазине с
да.
На что только
мысль
люди
хорошая.
Идут. Василий Алексеевич. Василий Алексеевич доктор молодой, отчаянный, но опытный.
Ну, тогда да, наверное, остается только ортопедическая
но
обувь. Я чувствую, вы намучились.
Насколько я понимаю.
Ну, сейчас на наш рынок западная приходит потихоньку. Она, конечно, поприличней. А в общем, наша, да, не забалуешь.
Поэтому просто можно сделать более широкую стельку для более маленькой
более
ноги.
Более широкую, но у него еще проблема засунуть эту стельку в обувь, найти эту обувь широкую, я так понял.
Да.
Все-таки это проблема.
Да.
Либо
да.
слишком велика, либо узка. Угу. Ноги разные, но это действительно проблема тут.
И еще я хотела бы обратить внимание наших слушателей на то, что обувь, как вот Василий Алексеевич рассказал о том, как ее правильно подбирать, и это очень большое значение имеет в нашей жизни. И вот в последние минуты, которые у нас остались, я бы хотела попросить Василия Алексеевича рассказать о кроссовках. Сейчас молодежь всячески ее носит, ее рекламируют как ортопедически правильную, ортопедически продвинутую обувь со встроенными супинаторами и так далее. Но вот что-то у меня мучают сомнения.
Ну, почему?
А что лучше все-таки для человека в городской жизни? Кроссовки
или
туфли?
Каждая обувь имеет свое назначение, да. Есть в офис тоже в кроссовках не пойдешь. Для спорта, для прогулок кроссовки замечательные. Тем более современные, современных фирм, где амортизаторы и в подошве, и в стельке, суперпрочная подошва, дышащие материалы там. При надавливании он выдавливает горячий воздух, при подъеме стопы заполняется прохладным. То есть они настолько продуманные, очень прочные, и под каждый вид спорта, опять-таки, нужно, исходя из задач, выбирать великолепно.
Спасибо. Ну что ж, это меня успокаивает. А сейчас я могу сказать, что сегодня, сразу после нас, в 14 часов, будет «Поверх барьеров». И там будет православный ансамбль «Средине» и Сергей Курехин к десятилетию со дня смерти музыканта. А я напоминаю, что телефон студии «Степ» 101-39-37.
Я думаю, что Иран понимает, что международное сообщество теряет терпение.
Оранжевая коалиция не выдержала тест на прочность и развалилась при избрании спикера Верховной Рады.
Я считаю, что Джордж Буш порядочный человек.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Министерство культуры Турции пытается вернуть десятки предметов, похищенных из национальных музеев.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11860, 15130, 17730 и 21530.